Глава пятая. «Но я полагал, — начал он, — вы полагали, что старый скряга был богат? Да, все так считают. Но это давняя история, — загадочно проговорил Колин. Мороженое, тракторы, сокровища Дрейка. Скупец теряет последний ум, когда ему примерещится новая прибыль. Не то чтобы Ангус был действительно таким уж скрягой. Он был, конечно, свиньей, но свиньей, если можно так выразиться, домашней. Он помогал мне, когда я нуждался. Он помог бы и другому нашему брату, если бы кто-нибудь мог сказать, где он обретается с тех пор, как бежал от неприятностей. Да, а шик мы здесь застряли. Пошли в дом. А вы, где ваш чемодан?» Сван, некоторое время чившийся вставить хоть слово, махнул на это рукой, как на дело вполне безнадежное. «Я не собираюсь оставаться», — ответил он. «Премного благодарен. Подождите меня», — повернул он к шоферу. «Угу, подожду». «Ну и ладно», — пророкотал Колин. «Эй ты, Джок, зайди на кухню и скажи, чтобы тебе дали стопку лучшего виски Ангуса. Остальные за мной?» Оставив несчастного водителя страстно убеждать пустоту, что его имя не Джок, они прошли следом за Колином к арке входной двери. Сван, которому, казалось, не давала покоя какая-то мысль, взял Колина под руку. «Послушайте», — начал он, — «это, конечно, не мое дело, но вы уверены, что поступаете правильно?» «Уверен ли я? То есть как это?» «Видите ли», — сказал Сван, сдвигая свою мягкую серую шляпу на затылок. «Я, конечно, слышал, что шотландцы крепко выпивают, но это уж сверх всякой меры. Неужели стопка виски залпом — обычная вещь в этих местах? Он ведь не сможет разглядеть дорогу обратно. Стопка, чтобы вы, несчастный чужестранец, знали, — это самая маленькая порция. А вам, — Колин пропустил вперед Кэтрин и Алана, — надо бы чего-нибудь поесть, подкрепить свои силы». Они прошли в просторный, но несколько запущенный холл, где чувствовался запах старых камней. В полутьме трудно было что-либо разглядеть. Колин открыл дверь слева. «Вы двое подождите пока там», — распорядился он. «Сван, дружище, вы пойдете со мной. Я сейчас разыщу Элспет. Элспет! Элспет! Куда ты, черт возьми, подевалась? Да, и если услышите голоса в задней комнате, не удивляйтесь. Это всего лишь Дункан и Уолтер Чемпен из страховой компании «Геркулес». Алан и Кэтрин остались одни в пропитанной запахом сырой клеенки продолговатой комнате с низким потолком. Разведенный в камине огонь безуспешно пытался одолеть вечернюю прохладу. В свете этого пламени и слабых лучей уходящего дня, проникающих сквозь выходящие на озеро окна, они смогли наконец разглядеть, что комната обставлена жесткой, набитой конским волосом мебелью, стены увешаны множеством картин в массивных золоченых рамах, а пол устлан красным потертым ковром. На столе у стены покоилась большая семейная Библия. Задрапированная черным крепом фотография стояла на каминной полке, украшенной красной салфеткой с кистями. Сходство человека на фотоснимке с Колином, даже несмотря на то, что он был чисто выбрит и светлые волосы его были гладко причесаны, не оставляло никаких сомнений относительно того, чей это портрет. В тиши, не нарушаемые даже тиканием часов, зазвучал страстный шепот Кэтрин. «Алан Кэмпбелл», — начала она, зардевшись как ребенок, — «вы свинья». «Почему?» «Бога ради, разве вы не понимаете, что они о нас подумали? И это жуткое Daily Floodlight. Можно вообразить, что там напечатают. Вам это что, безразлично?» Алан задумался. Откровенно говоря, он и сам удивился своим словам. «Безразлично». Жаль только, что это неправда. Кэтрин отпрянула, ухватившись рукой за стол, на котором лежала семейная Библия, словно ища у нее поддержки. Алан заметил, что она покраснела еще гуще. «Доктор Кэмпбелл, что это на вас нашло?» «Сам не знаю», — признался он честно. «Не знаю, может быть, Шотландия всегда так действует на людей? Надеюсь, нет. А я ощущаю себя так, словно у меня в руках старинный шотландский меч, и кровь закипает в жилах. Но мне это нравится. Говорил ли вам кто-нибудь, что вы весьма привлекательная девица?»
«Девица? Вы назвали меня девицей? В классическом смысле, как в XIX веке».
«А-а. И все же, конечно, мне не сравнится с вашей драгоценной герцогиней Кливлендской», — сказала Кэтрин.
«Конечно, приходится признать», — отозвался Алан, окидывая ее ревнивым взглядом. «Рубинса бы ваши пропорции не вдохновили.
и в то же время «тсс». Дверь в противоположном от них конце комнаты все это время была приотворена, и оттуда вдруг, как будто после долгого молчания, послышались голоса. Один из них, глуховатый, явно принадлежал человеку пожилому, другой был моложе, звонче и учтивее. Они извинились друг перед другом. Сейчас говорил молодой. «Уважаемый мистер Дункан, вы, наверное, понимаете мою позицию в этом доме. Я всего лишь представитель страховой компании «Геркулес», и в мои обязанности входит проведение расследования по иску, причем добросовестного расследования. Разумеется. Итак, я должен провести расследование и рекомендовать компании оплатить иск или отклонить его. Никаких личных интересов. Я сделаю все от меня зависящее. Я знал покойного мистера Ангюса Кэмпбелла, и он мне нравился».
«Вы знали его лично?»
«Да».
Старший из двоих, каждый раз предварявший свою речь глубоким вздохом, резко, словно коршун, завидевший добычу, устремился в атаку. «Тогда позвольте задать вам один вопрос, мистер Чепмен. Я к вашим услугам. Мистер Кэмпбелл показался вам человеком здравомыслящим, вне всякого сомнения, и весьма, скажем так, осмотрительным». В голосе послышалась легкая усмешка. Затем он зазвучал еще суше. «В денежных вопросах».
«Более чем».
«Так, хорошо. Очень хорошо. Но, мистер Чепмен, помимо страхового полиса, в вашей компании мой клиент имел еще два полиса в других компаниях. Я ничего об этом не знаю. Но я вам об этом сообщаю, сэр», — рявкнул голос. Послышался стук, как будто от удара костяшками пальцев по дереву. «Он заключил договоры с Гибралтарской страховой компанией и с компанией «Планета».
Итак?»
«Итак, страховые полисы составляют теперь все его состояние, мистер Чепмен. Буквально все. Это была единственная статья его бюджета, которую он имел благоразумие не употреблять на свои безумные авантюры. Но каждый страховой договор содержит оговорку на случай самоубийства».
«Это естественно?»
«Совершенно с вами согласен. Вполне естественно. Но слушайте внимательно. За 3 дня до смерти мистер Кэмпбелл составляет еще один договор, опять с вашей компанией, на 3000 фунтов. Могу предположить, что первоначальный взнос был весьма значительным, учитывая его возраст».
«Естественно, взнос был значительным. Но наш врач не видел мистера Кэмпбелла большого риска для компании, предсказывая ему еще добрых 15 лет жизни».
«Прекрасно. В сумме, — продолжал мистер Алистер Дункан, — все это составляет кругленькую сумму в 35 тысяч фунтов стерлингов».
«В самом деле?»
«И все полисы включают оговорку на случай самоубийства». «А теперь, мой дорогой, скажите, сможете ли вы, как человек нормальный и здравомыслящий, хоть на минуту предположить, что через 3 дня после составления дополнительного договора Ангюс Кэмпбелл наложил на себя руки, пустив прахом все свое состояние?»
Наступило молчание. Алан и Кэтрин, без зазрения совести, прислушивавшиеся к разговору, уловили неторопливые шаги. Легко было вообразить, как адвокат со слабой улыбкой на лице прохаживается по комнате.
«Ну же, сэр, я жду ответа. Вы англичанин, а я шотландец, и прокурор-фискал тоже шотландец».
«Я признаю, вы не можете этого не признать, мистер Чепмен. Но как в таком случае вы все это объясните?»
«Убийство», — последовал мгновенный ответ. «И всего вероятнее, убийца Алек Форбс.
Вы ведь знаете об их ссоре. Знаете, что Форбс приходил сюда вечером накануне смерти мистера Кэмпбелла. Вы наверняка слышали также о загадочном чемодане или ящике для перевозки собак, не знаю, как это правильно назвать, и о пропавшем дневнике».
Вновь воцарилось молчание. Лишь непрекращающиеся шаги выдавали волнение говоривших. Мистер Уолтер Чепмен, представитель страховой компании «Геркулес», заговорил уже иным тоном.
«Нет уж, увольте, мистер Дункан. Так нельзя вести дело».
«Нельзя?»
«Да, нельзя. Легко сказать, он наверняка сделал бы то или другое. Но все факты говорят о том, что он сделал то, что сделал. Вы позволите отнять у вас несколько минут?»
«Извольте».
«Хорошо. Мистер Кэмпбелл ночевал обычно в комнате на самом верху башни. Верно?»
«Верно».
«В день смерти он, как обычно, отправился спать в 10 часов и запер дверь на ключ изнутри. Так?»
«Так».
«Рано утром на следующий день его тело было обнаружено у подножья башни.
Он скончался от перелома позвоночника и многочисленных ран, полученных при падении».
«Да».
«Никаких признаков опьянения или чего-либо подобного вскрытие не обнаружило. Таким образом, случайные падения можно исключить.
Я лично, дорогой мой, пока еще ничего не могу исключить. Но продолжайте.
Теперь, что касается убийства. Утром дверь была по-прежнему заперта изнутри. Окно, вы не станете этого отрицать, мистер Дункан, совершенно недосягаемо. Для проверки этого факта был даже вызван из Глазго профессиональный верхолаз. Окно расположено на высоте 58 с четвертью футов над землей. Других окон с этой стороны башни нет. Стена сложена из гладких камней. Сверху остроконечная крыша, крытая гладким шифером. Верхолаз готов свидетельствовать под присягой, что ни один человек, какие бы он ни применял приспособления, не смог бы добраться до окна ни снизу, ни сверху. Могу рассказать подробнее, если угодно. Поэтому нет необходимости, уважаемый. Однако таким образом предположение, что кто-то мог забраться через окно и столкнуть мистера Кэмпбелла, а затем спуститься вниз или даже спрятаться в комнате и спуститься уже после, отметается? Он умолк. Но мистера Алистера Дункана было не так-то просто переубедить или смутить. «В таком случае, — спросил он, — как попал в комнату ящик для собак?» «Простите?» Сухой, бесцветный голос юриста стал набирать силу. «Мистер Чепмен, теперь позвольте мне кое-что вам напомнить. В половине десятого в тот роковой вечер произошла бурная ссора между Ангусом Кэмпбеллом и Алеком Форбсом, который ворвался в дом и даже проник в спальню мистера Кэмпбелла. Его выдворили, и не без труда.
Пусть так.
Затем у мисс Элспет Кэмпбелл и служанки Керсти Мактвиш возникло опасение, что Форбс мог вернуться и затаиться где-то в доме, чтобы причинить мистеру Кэмпбеллу какие-нибудь неприятности. Мисс Кэмпбелл и Керсти обыскали спальню мистера Кэмпбелла. Они осмотрели комод и все прочее. Они даже, как мне сказали, по женскому обыкновению заглянули под кровать. Как вы верно заметили, там никого не было. Но отметьте себе этот факт, сэр. Отметьте. Когда на следующее утро дверь в комнату мистера Кэмпбелла взломали, под кроватью был обнаружен этот предмет, похожий на большой кожаный чемодан с металлической сеткой. Такого рода чемоданами пользуются в путешествии для перевозки собак. Обе женщины клянутся, что когда они заглядывали под кровать накануне вечером, как раз перед тем, как мистер Кэмпбелл запер дверь на ключ, этого предмета там не было. Наступила напряженная пауза. Я только спрашиваю, мистер Чепмен, как этот предмет мог туда попасть? Страховой агент испустил тихий стон. «Я повторяю, сэр», — настаивал Дункан, — «я только ставлю вопрос. Если вы соблаговолите пойти со мной и побеседовать с мистером Макинтайром, прокурором...» Послышались быстрые шаги, и в тускло освещенную комнату, наклонив голову, чтобы не задеть за притолку, вошел человек и щелкнул выключателем, расположенным рядом с дверью. Кэтрин и Аллан были застигнуты внезапно вспыхнувшим светом, словно нашкодившие дети. В тяжелом литом бронзовом канделябре на 6 рожков горела только одна лампочка. Образы Алистера Дункана и Уолтера Чепмана, которые нарисовал себе в воображении Аллан, как выяснилось, были более или менее верными, если не считать того, что адвокат оказался еще выше и худощавее, чем он ожидал. Это был сутулый и немного близорукий человек, сильно выступающим на шее адамовым яблоком и обрамленный седыми волосами бледной лысиной. Воротник рубашки был ему великоват, но черный пиджак и полосатые брюки безупречны. Чепмен, свежий, молодо выглядевший мужчина в модного покроя двубортном костюме, держался учтиво, но несколько беспокойно. Его гладко причесанные светлые волосы поблескивали в свете лампы. Он был из той породы людей, которые во времена молодости Ангуса Кэмпбелла к 21 году отращивали бороду и до конца дней оставались верны себе. Обратился Дункан, подслеповато моргая к Аллану и Кэтрин. «Вам не встречался мистер Макинтайр?»
«Нет, мы его не видели», — ответил Аллан и хотел было представиться. «Мистер Дункан, мы...» Адвокат тем временем отыскал глазами другую дверь прямо напротив той, что вела в холл.
«Остается предположить, уважаемый, — продолжал он, обращаясь к Чепману, — что он поднялся в башню. Потрудитесь следовать за мной». Напоследок Дункан оглянулся на гостей. «Здравствуйте», — проговорил он учтиво. «Добрый день». И, не сказав больше ни слова, он открыл дверь, пропуская вперед Чепмана. Они вышли, и дверь за ними закрылась. Кэтрин остолбенев глядела им вслед.
«Ну и ну», — воскликнула она.
«Ну и ну!» «Да уж», — подтвердил Алан. «Он выглядит несколько рассеянным, когда не говорит о деле. Но нужно признать, это именно то, чего и ждешь от адвоката. На него можно положиться, уверяю вас. Но, доктор Кэмпбелл, сделайте милость, прекратите называть меня доктор Кэмпбелл». «Хорошо, если вы настаиваете». «Алан». Глаза Кэтрин горели живым интересом и детским восторгом. «Ситуация ужасная, и все же...» «Вы слышали, что они сказали?»
«Разумеется».
«Он не мог покончить с собой, и убить его тоже не могли». «Итак...» Но закончить свою мысль Кэтрин не пришлось, ибо из холла появился Чарльз Сван. Сейчас он был охвачен журналистским азартом. Отбросив обычную церемонность, он даже не удосужился снять шляпу, которая непонятно каким образом держалась у него на затылке. Он двигался, осторожно ступая, как будто пол был усеян яичной скорлупой. «Разве это материал?» — задал он чисто риторический вопрос. «Разве здесь что-нибудь накопаешь?» «Нет, правда». «Ну, выпрыгнул». «Очень жаль. Боюсь, здесь ничего нет интересного. Мой редактор, его еще называют редактором новостей, считал, что здесь будет необычное дело». «И что же?» «Где вы были?» «Разговаривал со служанкой». «Всегда первым делом найдите служанку и постарайтесь ее обработать». «А теперь самое главное». Разводя и снова сводя ладони, Сван оглядел помещение, чтобы убедиться, что они одни, и понизил голос. «Доктор Кэмпбелл, я имею в виду Колина, отыскал, наконец, старуху. Сейчас ее приведут сюда, чтобы я мог предстать пред ее светлые очи». «Вы ее еще не видели?»
«Нет».
«Но я во что бы то ни стало должен произвести хорошее впечатление. Она, видно, женщина очень проницательная, раз сумела составить себе верное представление о Дейли Флудлайк, которую здесь...» Сван сурово взглянул на своих собеседников. «Кажется, не слишком жалуют. Тут, может быть, что-то и найдется для газеты. Чем черт не шутит? Возможно, она даже предложит мне остаться. Как вы думаете?»
«Вполне вероятно. Только...»
«Итак, Чарли Сван, соберись и делай свое дело», — прошептал Сван, словно вознося молитву. «Как бы то ни было, с ней надо поладить, потому что, судя по всему, она здесь царь и бог. Итак, готовьтесь. Сейчас доктор Колин приведет ее сюда».